Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Как мне понять Бога? Как Он с нами говорит? Откуда мы знаем, что хочет Бог? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях преподаватель богослов Валерий Бурсак. Валер, привет.
Привет, Игорь.
Ну что ж, разберемся, попробуем разобраться сегодня в сложных взаимоотношениях человека и Бога. Друзья, присоединяйтесь к нам. Как вы думаете, как можно понять Бога? Вообще можно ли его понять? Вот интересно ваше мнение. И начну я с небольшой цитаты известного христианского апологета Клайва Стейплза Льюиса. «Бог говорит человеком шепотом любви, если он не слышит, то голосом совести, если он не слышит, через рупор страданий». Вот такая вот цепочка у Клайва Льюиса была. Попробуем разобраться, есть ли в этой цепочке еще сочленение. Вот, с чего начинается вообще общение с Богом и вот на каких условиях, в общем-то, оно происходит. Попробуем, да, понять это. Значит, слушай, вот, значит, вся штука в чем? Один из самых популярных вопросов о взаимоотношениях Бога и человека – это почему Бог в Ветхом Завете говорит прямо пророкам, да? А почему Он не говорит с нами напрямую сейчас? Вот, тогда говорил, а сейчас нет. Тогда люди слышали, записывали, да, там так говорит Господь. И вот там, ну, Иезекииля почитай, там бы очень интенсивные взаимоотношения были с Богом, да, там Иеремию, да, вот ветхозаветных пророков. А вот почему тогда так, сейчас не так? Что бы ты ответил на такой вопрос?
Я бы сказал, что у людей сложилось такое впечатление, потому что выбранные пророки. В общем-то, не каждый человек во времена Ветхого Завета слышал Бога так, как пророки. И в наше время есть пророки, они также слышат Бога, да? То есть вопрос выборки, вот, когда самые достойные, самые духовно развитые и тонкие люди слышат Бога, они слышат его довольно глубоко и понятно, да? А мы говорим в основном о массе людей, о множестве, о большинстве. Вот большинство, конечно, сложно бывает в суете, в каком-то, да, неразвитым внутренним слухом, таким внутренним ухом духовным услышать Бога. Да, а пророки также слышали, как и теперешние пророки. Наверное, так.
Угу. То есть ты считаешь, что сейчас существуют люди, которым Бог говорит, они записывают, и Библии недостаточно?
Ты знаешь, буквально на неделе разговорились в семинарии, вот где мы с тобой преподаем, с одним коллегой, и он рассказал свой опыт духовной жизни. Вот, прежде чем прийти, он из язычников, вообще из Якутии, да? Прежде чем прийти к Богу.
Я даже знаю про кого, да.
Да. Он непосредственно слышал какие-то ключевые фразы в сознании. То есть прям отчетливо слышал. Вот. И я понял, что такой опыт у людей бывает. Он их не мог понять, эти вещи. Это не голоса в голове, это говорит что-то другое, но отчетливая ясная мысль. Вот, прямо буквально цитаты из Библии, допустим, или еще что-то ясное. И таких эпизодов у него было несколько раз в жизни. Вот. И если взять истории ветхозаветных пророков, то там ведь тоже расстояние вот между встречами с Богом очень длительное. Моисей, помнишь, 40 лет в пустыне пас овец у своего тестя, и только потом встретился с Богом в терновом кусте, да? В горящем кусту увидел его и разговорился, узнал его имя и получил послание от Бога, да, повеление выводить народ. Вот потом опять какой-то перерыв был. То есть бывают такие, знаешь, божественные какие-то события в жизни, но они не так часты. Поэтому, когда Бог говорит с нами, Он не говорит, как мы, да, на таком уровне многословном. Это бывает редко, но очень метко. И я уверен, что в жизни каждого человека, если каждый посмотрит, оглянется назад, посмотрит в свое сердце, он найдет эти эпизоды, он найдет эти какие-то указания от Бога или слова от Бога.
Угу. Вот что лично тебя убедило, что Бог есть, и Он может открывать тебе свою волю, и что с Ним можно общаться, и Его можно понимать?
Угу. Но Мы с тобой в прошлый раз уже немножко затронули эту тему, да? Как Бог таинственным образом приводит человека к себе, привлекает к себе. Я просто хочу вспомнить свое снова детство, военный городок, ядерный полигон Семипалатинский, где были, в общем-то, люди, в основном коммунисты, церквей близко нигде не было. Но при этом у меня возникла духовная жажда вот в подростковом возрасте. Позже я уже узнал, что это называется призывающая благодать. Вот, у Армения есть учение, да, богослова. Армения, который противостал кальвинизму, вот, привел свои аргументы. У него есть учение о призывающей благодати, что Бог компенсирует нашу греховность, он вызывает у нас желание его искать, жажду по нему. Вот это я испытал в своей жизни. Я уверен, что для многих людей эти моменты также знакомы, если не для всех. Да? Как в Библии написано, Бог многократно и многообразно, призывавший наших отцов, там, да, последнее время явился там Сыне Своем. То есть Бог на самом деле многократно стучится к сердцу человека, и многообразно, То есть нет однообразия в этом. И через события, и через сны, и через страдания, как Лайф Льюис говорит, и через совесть. И мы можем позже еще перечислить более подробно, да, и углубленно это. Но Бог многообразно открывается.
Антон Павлович Чехов писал удивительно, потому что обычно Чехова воспринимают в контексте того, что он сам назывался неверующим человеком, да? Вот, хотя, ну, мы прекрасно понимаем, что, ну, как бы личность Антона Павловича Чехова, его отношение к религии и к вере очень, ну, не такая однополярная, скажем так, да? Так вот, он писал, человек или должен быть верующим, или ищущим веры, иначе он пустой человек. И вот с чего я хочу начать. Для начала еще вот у нас есть тут комментарий. Да, я его прочитаю. Ольга написала: «Как же раньше люди не имели Библии и верили? Например, моя бабушка не умела читать, и не было дома книг, а вера и страх Божий были больше моего. Для меня ее жизнь была огромным примером».
Вот этот вопрос тоже хотел сегодня, зная нашу тему, да, затронуть. Это есть такое даже направление в христианстве, вот, в радикальной реформации, да, в протестантизме. Они радикально утверждают, что если бы даже Библии не было, то Дух Святой написал бы подобный текст через людей снова. То есть главное — это не то, что у нас есть текст, а главное то, что у нас на земле теперь есть Дух Святой. Христос сам говорил об этом, что «я пришел на землю, чтобы свести огонь с неба», то есть чтобы у людей появилось непосредственное богопознание, потому что Дух Святой поселяется в наших сердцах, и благодаря этому мы можем узнавать характер Бога, не просто Его могущество, глядя на природу, мы можем увидеть это могущество, не только Его изначальность какую-то, первопричинность, да, то, что Он является причиной мира, Его мудрость мы можем познать через рассматривание творения, но Духом Святым, то есть когда в нашем сердце меняется восприятие Творца и вообще всего, что с нами происходит, вот Духом Святым Он нам сообщает о своем характере. Вот, поэтому да, можно формально не иметь текста, но познавать Бога Духом, сердцем. Вот. И вот это самое важное. Христос и сообщил об этом, что я пришел именно для этого, чтобы у вас появился в сердце Дух Святой, то есть непосредственное богопознание.
Ну вот в нашем разговоре есть две темы. Это как Бог говорит с нами сегодня, как его понимать. Да? Немножко вот две такие разные темы. Ну, как они соединены друг с другом, конечно же, логически. Начнем с первой темы. Вот для начала скажи, а ты согласен вообще с Чеховым, который говорил, что человек без веры пустой? Почему пустой-то?
Согласен. Дело в том, что вера, вот мне очень нравится определение у Тилиха, у Павла Тилиха, веры. Он говорит, вера — это тот стержень, вокруг которого личность наша формируется. Да? Поэтому, конечно, если веры нету, то человек пустой. То есть получается, этот стержень содержит в себе как что-то незыблемое, что-то вечное, какое-то предельное упование человека, опять же, определение Пауля Тилиха, да? Предельное устремление, предельное упование. То есть там собрано, как в Ковчеге Завета, помнишь, в храме, да, в Ковчеге Завета самые ценные реликвии были собраны. Там манна, горшочек с манной, да, скрижали, посох Аарона и так далее. Все же, с чем связаны знамения выхода из Египта, из рабства, да. Вот там было собрано самое ценное, самое такое серьезное напоминание о Боге. Вот так же и в нашей вере мы собираем самые ценные ориентиры. Вот. И у Тилиха даже есть такое представление, что даже если человек называет себя атеистом, он, это не значит, что он не верит. Это значит, что он верит в Бога по ту сторону богатеизма, то есть по ту сторону изреченного, описанного Бога. То есть он верит в какого-то неизреченного Бога. Вот. И если человек находит в себе силы утром вставать с кровати и идти и заниматься чем-то, значит, у него уже есть какая-то вера. Да, только вопрос качества этой веры. Можно потерпеть кораблекрушение в вере. То есть если, допустим, человек поверил в какую-то политическую идею и стал участником каких-то политических процессов, партий и так далее, это может потерпеть крушение, это может оказаться временным. Вот эти ценности могут оказаться приходящим. Или человек верит в какие-то общие, там, родовые вещи, да, что важна там семья. Это да, на своем месте очень важно, да. Но все равно он может разочароваться, он может оказаться в одиночестве, его могут оставить близкие там, и так далее. Но таким образом время проверяет качество нашей веры. И задача как раз религии привить человеку очень глубокие ориентиры, ту веру, которая не может разрушиться во времени, в обычной жизни. Вот. Что, несмотря на какие-то жизненные испытания, он устоит. Это подобно той, смыслу той притчи о камне и песке, на чем строится дом. Да? Какой-то человек копает фундамент, песок, и на песке считает, что дальше не надо копать, начинает строить дом. И когда наваливается буря, этот дом разваливается. Вот. Это о вере ведь. Да? А кто-то углубляется, пускай это трудно, пускай это требует определенных усилий, долговременных усилий, но он до камня докапывается, до скалы, и уже там забивает свои сваи и строит дом. И никакая буря такому дому не страшна. Вот так же и с верой. Во что мы верим? Важно очень постоянно просеивать содержание своей веры. А для этого нужна религия. Для этого, конечно, нужно заниматься в том числе и богословием и философией каждому человеку.
То есть ты считаешь, что богословием и философией должен заниматься каждый человек?
Да, я считаю вот вслед за Фомой Аквинским, что богословие — царица наук, потому что богословие задает предельную рамку. Все остальное уже становится понятным в рамках богословия, иначе все повисает в пустоте.
Угу. Хорошо, давай тогда попробуем разобраться, как с нами говорит Бог, что нужно, чтобы его услышать, как ты думаешь?
Ну, можно начать с того, что Бог открывается нам на разных уровнях. То есть изначально Бог открывается нам через рассматривание видимого мира. И это называется в богословии общее откровение. Вот, вообще нужно сказать о том, что мы Бога можем познать только через откровение, то есть если только Он сам о себе сообщит. Но первое, доступное всем общее откровение — это книга природы. Да, то есть смотря на то, как устроена жизнь, мы многое можем понять о Боге. Но единственное, чего мы не можем понять, это его характера. Из природы мы не можем понять, любит ли он точно свое творение, любит ли он человека. Вот узнать о том, как он любит человека, мы можем через события креста, через то, что пришел Сын Божий на землю, Спаситель, принял на себя грехи людей, был распят за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И не сделал ничего, чтобы нас упрекнуть. Более того, на кресте он просил Отца: «Прости им, ибо не ведают, что творят». То есть он явил абсолютную любовь Божию, он явил нам то, что в сердце Бога. Но об этом мы можем узнать уже из текста, из частного откровения. То есть из природы мы можем многое узнать о Боге, но не главное. Главное — это, конечно, характер Бога, его глубина. И вот глубину божественную мы познаем через явление его Сына. Но и явление Сына тоже ведь многих может не коснуться, потому что это был отдельный человек, и многие спорят, вообще была ли такая историческая личность, вот, или это какой-то собирательный образ. Вот вспомним опять разговор Берлиоза там, да, с бездомным на Патриарших прудах в «Мастере и Маргарите». То есть Об этом даже можно спорить. И потому что это все-таки отдельная историческая личность. Но вот уже когда Дух Святой является, это третий уровень откровения Божьего, Дух Святой уже нашему сердцу сообщает о Боге. Вот это откровение самое важное. Вот. И благодаря этому, тому, что Дух Святой находится на земле, и все-таки я верю в то, что Он открыт не только рожденным. Вот у нас есть учение о рождении свыше. Он открыт не только рожденным свыше людям, и не только у них есть Богообщение, но Он также является всяким людям, всем людям. То есть написано, Дух дышит где хочет, и голос Его слышишь, и не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Так бывает с каждым рожденным от Духа. Но есть еще стук Духа, да? То есть Его какие-то призывы, вот, и так далее. То есть в Духе Святом мы уже познаем характер Бога. Это уже не отчуждено вот, от наших переживаний. В них мы уже познаем глубоко. Вот. И, кстати, хотел бы тогда вот еще на первый вопрос, да, еще в самом начале ответить, что в Ветхом Завете это как раз было очень отдаленное представление о Боге. То есть Бог являлся через стихии мира, через молнию, через гром, через огненный столб или дымный столб в пустыне, да, через какие-то знамения, природные явления. Вот. И люди видели его наружным образом. О характере Бога это мало говорило, это говорило о Его величии. Но потом уже Он явился в Сыне, намного более глубоко дав познать Себя, и в Духе Святом. Вот мы, люди Нового Завета, люди нового времени, нашей эры уже, да, мы познаем Бога, нам открыта возможность познать Бога намного глубже, чем людям Ветхого Завета.
Федор Михайлович Достоевский писал, христианство есть доказательство того, что в человеке может вместиться Бог. Это величайшая идея, величайшая слава человека, на которую он мог достигнуть. Ну вот как раз, значит, вопрос, который поднимает Федор Михайлович Достоевский, он, мне хотелось бы немножко вот зайти на этот вопрос. Но еще я прочитаю один комментарий. Ольга написала: для меня атеизм вообще загадка. Если во что-то не веришь, какой смысл это отрицать и тратить на это время? Вот не верю я в инопланетян, и мне вообще все равно на эту тему.
Да.
Не, ну, я, например, могу не верить в инопланетян, и мне кажется, что вера в инопланетян абсурдна, и она вредит, и тогда я... так сказать, занимая активную позицию по развенчанию этого мира. Так что это просто активная позиция.
Активная позиция, но ведь есть психологические причины у активной позиции, да? И я думаю, что как раз в вопросе существования Бога самые серьезные психологические процессы происходят, потому что вера или неверие в Бога подразумевает очень серьезное отношение к своей жизни. А то есть подразумевает, что человек должен предпринимать усилия. Вот, он должен рассматривать свою жизнь в перспективе вечности, вечного суда, вечных смыслов, да, вечной судьбы. И вот это заставляет человека мобилизоваться, а многим этого делать не хочется. Поэтому бывает до времени, бывает такой период жизни, пока человек здоров, активен и сильной позиции, скажем так, психологической, он может отрицать это. Но это не значит, что он будет отрицать до конца. То есть это наверняка периодами происходит. Вот поэтому многие люди именно борются, да, с этим представлением, что Бог есть, что есть заповеди, что их необходимо уважать, да, на них необходимо ориентироваться. Поэтому они, собственно, и борются с этим. Поэтому объявляют себя атеистами. Причем атеисты обычно становятся воинствующими, да, поэтому. Но есть другая позиция, агностики, она такая более лукавая, да. То есть я такой не знаю, это доказать невозможно. Верю, не знаю. Может быть, он и есть, а может быть, нету. Но это тоже лукавство, потому что это все-таки можно проверить. То есть можно выйти на контакт с Богом, помолиться Ему, попросить Его знамений, каких-то указаний, какого-то ответа. Мне очень нравится беседа вот Антония Сурожского с одним советским офицером. Он приезжал в Советский Союз и разговорился. И вот этот офицер его спросил, ну вот, а как Бога узнать? Ну, он, я, говорит, атеист, коммунист, вот как бы Бога узнать? Я бы хотел. И Сурожский ему ответил, ну тогда скажите ему, что вы готовы посвятить ему всю свою жизнь, если он вам откроется. И тот отошел в смущение, как тот богатый юноша в притче, да? То есть да, если Бог откроется, тогда ты не сможешь спрятаться, ты уже должен как-то на это ответить, соответственно, посвятить жизнь. Иисус же ему сказал, да, Бог точно вам откроется, потому что Он любит людей, Он хочет, чтобы они были спасены, чтобы они, так сказать, прожили осмысленную жизнь, поэтому Он вам откроется, но вы Ему посвятите жизнь.
Угу. Ну вот там в этой связи как раз очень интересно, знаешь, что вот какую роль играют наши взаимоотношения с Богом вот, в вопросе общения, потому что мы многие, если ты слышал свидетельство христиан, как они приходили к Богу, то Бог сам заговаривает. Да? То есть вот как бы для общения с Богом не нужно, значит, не нужна первичная вера, да? Бог может сам заговорить. Да?
Да, да, вот. Да.
А какую все-таки роль играют наши взаимоотношения с Богом и почему они так важны? Как, угу. И важны ли они?
Да, вот вспоминаются очень разные встречи людей с Богом. Вот в церковной среде общаюсь с разными людьми, да, что касается первой части твоего вопроса. И я знаю женщину, которая говорит: я пришла к Богу из благодарности. Вот даже такое бывает. То есть у меня настолько в жизни все хорошо, что я решила ему посвятить свою жизнь. То есть редкие такие случаи, но такое бывает. То есть у нее хороший, богатый муж, хорошая семья, хорошие дети, послушные. Вот. И она часто отдыхает за рубежом там, и так далее. Многие проекты может вести. В общем-то, все так, слава Богу, что она решила отблагодарить его служением, прославлением и так далее, придя в церковь. Удивительная судьба. Вот. Ну а то, что касается... Вот общение, да, с Богом. Общение с Богом — это такая таинственная область, да. Конечно, мы познаем Бога через общение. Вот. И здесь, опять же, можно вспомнить вот Пауля Тилиха, его работу «Мужество быть», мне очень она нравится. Он говорит о том, что вот есть три уровня общения. Это общение людей друг с другом, когда мы, в общем-то, максимально понимаем другого человека, да. Общение нас с животными, когда животные не дотягивают до нас и вот пытаются угадать что-то наше. Да? Они вот как бы наблюдают всю жизнь за нами и что-то о нас начинают понимать. И вот общение человека с Богом, когда человек может сказать Богу всего лишь одно слово за всю жизнь, да или нет. И Бог также редко с нами говорит. И нужно внимательно прислушиваться. А как же Он к нам обращается? Да? Вот здесь уже можно вспомнить и голос совести. То есть это не какой-то механизм, который заложен в нас, да? Он частично отражает волю Божию в большей степени. Он конечно, ну, о совести говорить сложно, потому что это во многом еще и социальный инструмент, который через воспитание формируется. Но в нем также отражена и воля Божья. Вот. А также есть текст, о котором мы упомянули. То есть нам дано Священное Писание. А Священное Писание — это опыт многих пророков на протяжении тысячелетий. То есть это очень ценный источник богопознания. Такой источник может быть только уникальным. Вот. Ты не можешь с ним что-то сравнить. Вот. А третий момент — это вот личное богообщение. Вот, наверное, пожалуй, оно самое интересное и самое важное. Потому что мы ведь все отличаемся, да? Мы все обладаем индивидуальными особенностями, очень глубокими, и мы неповторимы, вот в чем штука. И получается, что к нам не всегда применимы общие инструкции или общее положение. Мне кажется, что именно поэтому Христос и сказал, Он не дал инструкцию, как спастись. Вот когда Его спросили, помнишь, что нам делать, чтобы иметь жизнь вечную? Он говорит, веровать. Вера — это очень, очень общий призыв. Веровать того, кого Он послал. А дальше Христос говорит, ищите узкий путь, потому что широким путем идет большинство. Я вот когда размышлял об этом узком пути, пришел к выводу, что почему он узкий? Да потому что он индивидуальный. Это вот помнишь, как у Высоцкого песня, да? Выбирайте своей колеей. Да, то есть вот люди двигаются по наезженному. В том числе в религии есть некие общие представления, есть общий путь заданный. Но в этом общем пути надо найти свой индивидуальный путь. Он только твой. И этот вызов каждому человеку. И вот для этого нам нужно личное богообщение. То есть индивидуально мы можем Бога обрести, именно Бога для нас самих. Бога, который имеет уникальное с нами отношение, который позволяет нам реализоваться как уникальной личностью. Вот для этого это уже очень, наверное, сложный и глубокий разговор, и, может быть, отдельно об этом стоит поговорить, но для этого у человека есть какой-то набор свойственных именно ему, скажем, языковых средств, когда Бог говорит индивидуально с ним. То есть Бог обращается к человеку на языке, который поймет только этот человек. И вот вспоминается, опять же, Авраам, его путь к Богу. Ведь это впервые произошло то, что человек нашел индивидуального Бога, личного Бога. У него было родство в земле Ур, да, где он в городе, где он жил. Это было 3000 лет назад. И у него были разные боги, но он услышал личный запрос: «Выйди из родства своего, из города своего, и пойди в землю, которую я укажу тебе». И он на этот личный запрос отреагировал. Он не знал этого Бога, никто не знал, как бы этого. Там была какая-то очень такая маленькая традиция единобожия, но в основном уже было многобожие, и люди, в общем-то, делали изображение Бога и наделяли его какими-то чертами, и вдруг открывается Бог, которого нельзя сопоставить ни с какими другими божествами известными. Вот это начинается личный путь человека к Богу. И о нас, о христианах, сказано так, что мы семя Авраамова, мы дети Авраама. То есть для каждого из нас звучит призыв найти себя в Боге лично, найти свой индивидуальный путь к Богу. Вот. И здесь трудно найти общие какие-то понятия, общий язык. Вот, поэтому там возможны и события в жизни, как человек понимает, да, какие-то знамения. Это тоже отдельная интересная история. Знамения, которые понятны только человеку. Вот недавно интересную статью Карла Густава Юнга, психолога, читал. Он рассуждает о явлении синхроничности. Очень интересное явление. Вот впервые я открыл, хочу поделиться. Он говорит, что нам знакомы причинно-следственные связи, когда во внешнем мире, в физике, в химии, там, в разных отраслях, так сказать, явлений, да, на разных уровнях, есть причинно-следственные связи. И мы их открываем, и отсюда мы, в общем-то, познаем окружающий мир. А есть явление синхроничности. Это когда на индивидуальном уровне какие-то совпадения происходят. Вот он приводит пример, допустим, сегодня, говорит, рыбный день, четверг, в этот день подают рыбу. Ко мне приходит пациентка, которая рассказывает о том, что к ее ногам выбросилась рыба во сне. Вот. Затем он выходит на улицу и слышит разговор о рыбе. Между этими событиями нет никаких причинно-следственных связей. Но для него что-то звучит. Почему-то вот какое-то идет напоминание об этом. Да? Ну, это условно говоря о рыбе. Бог может нам из глубины напоминать о чем-то. И вот какие-то события повторяющиеся, даже в Библии, есть «дважды и трижды говорит Господь». Даже такая присказка есть в Ветхом Завете. «Дважды слышал я Бога, там, и трижды Он сказал мне». Что-то такое. То есть Бог иногда вот использует это явление синхроничности. Он нам какие-то посылает знаки. И нужно быть внимательным. То есть не нужно быть до суеверия внимательным, обращать внимание на все моменты, но что-то, где проявляет себя Бог в каких-то знаках, сердце почувствует. То есть достаточно внимательно можно смотреть за собой. Вот. Случайности не случайны. Бог может говорить через это. Вот. Во снах Бог может говорить. Тоже интересная история. Бывают сны от суеты, а бывает что-то серьезное. Тоже критерий в нас самих лежит. Другой человек тебе не скажет, на какой сон обратить внимание, а на какой нет. То есть я просто хочу сказать о том, что есть еще индивидуальные отношения человека с Богом, и они зависят от особенностей личности. Вот это тоже надо учитывать.
У нас есть несколько таких важных комментариев. Петруха Третьяков написал: «Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудут с нами и в нас всегда. Пусть будет так. Аминь».
Аминь.
Да, тут я даже солидаризуюсь с этим древним христианским гимном. Юлия Моисеева написала: «Я Библию никогда не читаю, у меня сыновья верующие, а я алкашка. Как выбраться из этого? Помогите». Ну, Юля, если вы как бы напишите мне, то есть христианские эволюционные центры, вот, они помогают людям справиться с химической зависимости. Это очень важно, и очень важно, что вы это сознаете. Так что
да.
обратитесь. Можно это, да, можно это сделать через церковь. Вот, и вам помогут найти, да, эту помощь, и мы можем дать какие-то контакты христианских революционных центров, поэтому.
Первый шаг уже сделан, это очень хорошо, когда человек признается себе в своей проблеме, да? Это уже начало исцеления. Главное на этом теперь твердо стоять и последовательно из этого выходить.
Угу.
И пусть Господь вам поможет.
Ну и, конечно, там многое, значит, и поддержка семьи, вот, поэтому это тоже очень-очень важные моменты, да. Герман Моисеев. Добрый день, скажите, что делать с сомнениями? Читал разные книги, разные истории, но все равно остаюсь скептиком.
Жах. Угу. Сомнения тоже можно воспринимать по-разному. И я период сомнений свой прошел. У меня был так называемый кризис семинариста второго курса. Он так и называется. Да? Вот. Но меня этот кризис настиг еще в университете, когда и на третьем курсе в семинарии, поэтому он уже более гладко проходил. Когда вдруг перед тобой разворачивается очень много разных богословских картин мира и точек зрения на одну и ту же проблему, ты понимаешь, что они все аргументированы, да? Вот. Но я пришел к выводу, что сомнение вот в тот период было топливом для моей веры. Как ни странно, диалектически это так. То есть сомнение неплохое качество. Если честно подойти к своему сомнению и приложить усилия для того, чтобы найти более твердое основание, сомнение нам в этом помогает. Потому что сомнение отсеивает поверхностное, ложное. Вот, не всякому слову верьте, как в Библии написано, да, но проверяйте, от Бога ли они. То есть сомнение тоже хороший механизм. Просто сомнение может привести нас к отчаянию или к лени, к ленности, да. Вот это плохо. Но сомнение — это всего лишь повод, а лениться, отчаиваться — это уже наш выбор. Сомнение может послужить, наоборот, мотивом для более глубокого исследования. И на самом деле, проходя свои сомнения, я нашел более твердое основание своей веры. Поэтому, да, дерзайте и используйте свои сомнения для того, чтобы исследовать, разобраться в вопросе и найти основания, найти оттуда что-то твердое, вечное, незыблемое.
Да, мы много читаем, присоединюсь к Валерию, много читаем о сомнениях Библии, в частности, да, в Иакова, да, про. Человек не тверд на путях своих, действительно сомневающийся не тверд на путях своих, но сомнение может быть путем, скажем, в никуда, а может быть такой точкой, которая позволит, соответственно, найти выход. Да?
Okay.
И здесь надо, да, как есть принцип. Сократовский принцип, да, идти вслед за фактами, куда бы они тебя ни привели, да?
Да, да.
Вот. И, соответственно, вот, например, известный атеистический мыслитель Энтони Флюг в результате пришел к идее атеизма, идее, да, Бога,
угу.
Да? Потому что он как раз так исследовал сократическому принципу, да?
Да, да. Да.
И здесь, мне кажется, очень важным еще является в сомнении. Один мой друг близкий очень иронично как-то заметил. Мы все говорим о критическом мышлении, а сомнение – это путь к формированию критического мышления. Да?
Да.
И когда говорят о том, что критическое мышление тут это вот не соответствует библейскому, это все ерунда, потому что в Библии очень много о критическом мышлении сказано. Да? Например, о верийских верующих в Деяниях сказано, что здешние были мудрее фессалоникских, ибо они исследовали Писание. Точно ли это так? Да? Да, то есть они слышали, исследовали Писание, слышали трактовку, исследовали сами и приходили к выводу, прав или не прав. Да? То есть у них был какой-то критерий. Вот это очень важно, что в сомнениях очень важно обрести, то есть ну вот, обрести вот эту...
критическое мышление, более твердое основание, да?
Да, и вот я вернусь к своему другу, мой близкий друг как-то сказал очень, говорит, ну надо не забывать применять критическое мышление к своему критическому мышлению, да?
Да.
Вот, это очень важно, да, потому что мы можем...
Это декартовский вывод, да, что можно сомневаться во всем, кроме самого сомневающегося. Ну, таким образом, он приходит к утверждению того, что субъект существует, что я существую, точно.
Да, ну да, да, да.
А это уже предельно, кстати.
Да, 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 говори. Ага.
Мысль такая, вот недавно рассуждал, тоже хочу поделиться, о сокровенном имени Божьем, как Господь открылся Моисею, да, он назвал себя «Я сущий», «Я есмь сущий». И Христос потом повторял, да, вслед за ветхозаветным откровением, что «Я сущий», «Я есмь». Вот само вот это «есмь» — это, наверное, самое подлинное, в чем мы можем быть уверены, что есть некое существование, и мы существуем. Все остальное — содержание существования вторично. Да? Вот, но сомневаться в существовании мы не можем. В источнике существования мы тоже не можем. Мы не можем сомневаться в том, что мы существуем. Вот. Это точно. Поэтому, видимо, Господь с умыслом показал, ну, не с умыслом, вернее, так, а открыл более глубокий, сокровенный уровень познания вне всяких содержаний. Содержания, они очень контекстуальны бывают, они от времени зависят. Вот сегодня такое содержание веры, завтра другое. Меняется иногда содержание веры. В одно время нужно исполнять храмовые богослужения, а в другое время это уже не актуально, храм разрушен. Да? Так вот, мы не можем сомневаться в своем существовании. Вот. И из этого можно сделать даже такой вывод, как бы, да, логический, что это существование — это нечто подлинное, что не заканчивается с физической смертью. Потому что существование — это что-то фундаментальное. Да? Вот. И отсюда наша интуиция вечной жизни происходит. Вот так Бог, открывая о себе, что прежде всего Он сущий, а уже вторично, там, как Он проявляет себя, да, это открывает и о нас самих, что прежде всего мы существуем. Вот это самое важное, самое главное. Мы об этом в суете жизни забываем, как ни странно. Вот это часто медитация, скажем так, размышление, углубление в это что, понимание, что мы существуем, оно балансирует нас, я так даже скажу, психологически. То есть вторично уже там, есть у тебя материальные средства сегодня или нет. Вот главное, ты существуешь. Бывает, знаешь, близкие люди или знакомые уходят из жизни, и ты думаешь, какими бы они ни были, все, их нету здесь. А ты существуешь. Вот, цени это. Вот попробуйте так смотреть на жизнь, да? Главное — существование.
И вопрос, который очень важный. Спасибо, друзья, что пишете. Очень важные вопросы. Вы затрагиваете в своих вопросах, в своих комментариях. Как ты думаешь, почему так важна Библия как Слово Божие, да, как Священное Писание? Какую роль она играет в наших взаимоотношениях с Богом?
Угу. Библия нам больше, намного больше открывает на человеческом языке Бога, чем природа. Вот это нужно быть очень проницательным, вдумчивым человеком, иметь очень, очень серьезный досуг, быть освобожденным от суеты, от зарабатывания денег, чтобы постоянно заниматься познанием себя и Бога через природу. Это немногим доступно. А вот через Библию это доступно всем. Это на понятном нам языке изложено то даже, что не может открыть природа. Вот. Главное, что говорится о том, что Бог доступен людям. И показано, как Он открывался многим поколениям людей. А значит, и тебе Он тоже может открыться так же. Таким образом, ты узнаешь характер Бога, проявление Бога в истории, в взаимоотношениях людей, в законах в том числе. Вот в законах дано очень много милосердия. Вот часто очень пеняют как бы на ветхозаветный закон, как на жестокий, да, говоря, что там око за око, зуб за зуб. Он очень ограничит, он очень там серьезно требует от человека какой-то возмездия. А на самом деле, если взять тот контекст, во времена, когда этот закон Моисею давался, была принята месть. То есть за глаз могли убить человека. И начинается месть. Из рода в род люди истребляют друг друга. из-за какого-то незначительного эпизода. Вот Бог положил своим законом конец вот этому. Это, кстати, напоминает тоже период. Мы как более северный народ, догоняли это в более поздние времена. Но вот вспомнить «Русскую правду» или «Правду Ярославичей» у нас на Руси. Это первые своды законов, которые ограничивали месть. Вот ветхозаветный закон — это проявление любви Божией, которая ограничивала произвол какой-то и бесконечную вражду. Вот. Компенсируй. Там, кстати, очень много на компенсацию было направлено. Заплати, если какой-то нанес ущерб, да? Компенсируй это, но не надо мстить, не надо убивать там и так далее. Поэтому любовь Божия и в законе проявляется очень сильно. Там, помнишь, и города, убежища, там много чего. Кто знает содержание Ветхого Завета, да? То есть человек, который убил нечаянно, понятно, что плохо, плохой поступок совершил, но он не подлежит смерти, он мог скрыться куда-то и жить какое-то время в городе-убежище. То есть были какие-то ограничения зла и очень гуманные проявления закона. Поэтому Бог, да, открывается на страницах Библии, нам открывает уже свой характер, свою волю, вот, которая из природы нам непонятна. Но, конечно, это тоже только детоводитель ко Христу, как сказано. Закон — детоводитель ко Христу и детоводитель к Духу Святому, то есть к личным, глубоким, сердечным отношениям человека в Духе Святом с Богом. Когда индивидуально человек получает откровение в сердце своем о характере Бога. Вот бывает, найдет такое на тебя состояние, когда ты совсем по-другому видишь себя, возникает покаяние, потому что ты видишь свои недостоинства, по-другому видишь людей, ты их не судишь, ты к ним снисходителен, у тебя просыпается любовь к людям. Это воздействие Духа Святого. Вот. Ты многое видишь ясно. Вот эти состояния приходят к нам от Бога, и они доступны нам уже в наше время.
Юлия Моисеева попросила: «Помолитесь за меня, прошу вас». Но как бы мы не можем, конечно же, проигнорировать это. Я предлагаю прямо сейчас это сделать. Дорогой Господь, мы обращаемся во имя Господа нашего Иисуса Христа. Сейчас благослови нашу слушательницу Юлию Моисееву. Благослови, избавь ее от химической зависимости. Благодатью своей просвети ее сердце, дай силы для веры и для противостояния греху и зависимости, укрепи ее и благослови ее на пути, прежде всего откройся ей, как Господь и Спаситель, возроди ее к упованию новому, к новой жизни. Молю тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Спасибо большое, друзья, что пишете. Я надеюсь, что вы найдете этот выход, найдете путь, и, по крайней мере, очень важно за это держаться. Итак, продолжаем. У нас так не так много времени осталось. Лев Николаевич Толстой писал: «Бог говорит просто: не делайте друг другу зла, не будет зла». Да? Ну, знаменитый, да, такой принцип. Если у вас есть такая старая, если ты помнишь, старая притча о том, что люди пришли к Богу и стали его обвинять, что много взяточничества, значит, лжи, воровства, насилия, убийств. И Бог спрашивает: вам, ну, вы, вас возмущает взяточничество, ну, как бы вы не хотите взяточничество, да, ну, как, не давайте взяток. Да. Вы не хотите, чтобы были убийства, не убивайтесь. Не хотите, чтобы не было лжи, не лгите. Да. Это как раз вот к вопросу, да, о каких-то претензиях к Богу, но и к чему еще? Вот я думаю, о чем еще можно и важно поговорить. Какие у Бога еще есть способы с нами разговаривать? Всегда ли мы его понимаем?
Угу. Вот понимание Бога – это уже немножко другой вопрос. Да? Как Он говорит с нами, мы немножко коснулись. А вот как мы можем понять Бога? И вот здесь я хотел бы вот поделиться личным опытом, сказав, что понимание, у меня понимание Бога пришло через Его отношение ко мне, через Его проявление. То есть получается, что я Бога могу понимать только когда Он нечто откроет мне. То есть когда Он посетит меня и состоится встреча, и у меня изменится состояние. Вот вспоминая об этом состоянии, как об ориентире, вот каков Бог, какой Он след оставляет в душе, я начинаю понимать Бога. То есть получается, что нельзя понять Бога, если Бог прежде не откроется, скажем так. Я уверен в том, что любое понимание Бога без откровения — это всего лишь наши психологические проекции. проекции там, детского опыта. Мы очень часто воспринимаем Бога как родителя, в зависимости от того, какие были у нас родители. Суровые или снисходительные. Может быть, даже чересчур снисходительные. Да? Вот. И от этого мы проецируем вот эту картинку своего детства, восприятие родителей на Бога. Поэтому очень много психологии получается в восприятии Бога. И это восприятие ложное. Вот только тогда, когда Он откроется, когда Он с нами встретится, вот этот след этой встречи и позволяет нам понимать Бога. Вот я в этом уверен. Получается, Он трансформирует наше сознание. Получается, познать Бога — это трансформироваться. Это значит трансформироваться, значит измениться самому. Вот оставаясь в греховной жизни, как назовем, в ограниченной жизни, подчинении страстям каким-то, зависимости, ложным каким-то стереотипам, просто стереотипам. Мышление не должно содержать стереотипов все-таки. Оно должно быть критичное, как мы говорили, да? И оно должно быть очень такое трезвое и, скажем так, даже логичное и научное, чтобы что-то понять. Поэтому вот когда Бог сам сообщает, тогда мы трансформируемся. И по мере того, как мы трансформируемся, мы лучше и лучше понимаем Бога. То есть мы понимаем Его через изменение самого себя. Скажем так. Через уподобление Богу мы понимаем Бога. Вот. Потому что подобное узнает подобного. Рыбак рыбака видит издалека. То есть понять милосердие Бога можно только тогда, когда ты вдруг переживешь это милосердие в отношении другого человека. Понять прощение Бога и принять его до конца можно только имея хотя бы минимальный опыт прощения самому. Да? Ну и так далее. То есть мы понимаем Бога через то, что проживаем сами. И если вдруг с нами произойдет трансформация, мы изменимся и из жестокого, жестокотерного человека вдруг станем прощающим, это значит, мы начинаем понимать Бога.
Как отличить волю Божию от своих желаний и мыслей, как ты думаешь?
Ну, наверное, такой критерий, знаешь, скажу, что воля Божья, она хороша не только для тебя, но и для других людей. Вот тут кантовский категорический императив вспоминается, да? То есть Бог не сделает чего-то тебе, какое-то благо тебе за счет лишения блага других людей. То есть вот это уж точный критерий такой, да? То есть можно сказать, так как Бог всех любит нелицеприятно, Он всех любит. Вот. И даже вот вспоминается общение с Христа с бесами, которых Он послал свиней. На мой взгляд, это проявление Божьей любви ко всем. Он пошел, Он ответил на их просьбу, хотя это не чистые существа. Уж люди греховные, но это совсем уже падшие существа. И даже на их как бы, просьбу Он ответил и послал их свиней. Хотя это к добру не привело ни для свиней, ни их самих, как бы, да. Но, то есть показана любовь Божия ко всякой твари, насколько бы она ни заблуждалась. Поэтому не бывает воли Божией вот за счет других людей. То, что хорошо тебе, одновременно это принесет вред другому человеку, в этом точно воли Божией нет. Ну, а все остальное уже слишком индивидуально, это уже надо рассматривать, да. Но это, такой критерий ясный достаточно.
Ну что ж, наше время подошло к концу, подходит к концу. Я хотел бы прочитать из второго послания апостола Петра, это Новый Завет, первая глава, с третьего стиха, как от божественной силы его, то есть Божьей, от божественной силы Господней, даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призывающего нас славой и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетель рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпения, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это есть в вас и умножается, то не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Здесь вот очень важные критерии. Апостол Петр пишет о том, что когда мы приближаемся к Богу, все на самом деле проверяется-то очень просто. По плодам их узнаете. Да? Он сказал, это сказано про уже апостолов, уже учителей. Но на самом деле плоды – это очень важный критерий нашего общения с Богом. Если благодаря общению вот с Богом, исполнению Его, ваша жизнь становится лучше, вы становитесь добрее, у вас больше плодов добрых, то это как раз то самое, что говорит, что ваша духовная жизнь находится вот в правильном направлении. Если нет, если бросковый гнев и так далее, то нужно что-то делать с этой жизнью, нужно обращаться к Богу, и я уверен, что Он поможет вам обязательно. Спасибо большое, друзья, что были с нами. Сегодня с нами был преподаватель и богослов Валерий Бурсак. Говорили мы о том, как Бог общается с нами. Сегодня до свидания. Благословит вас Господь.
До свидания.